Итак, есть три вида аханкары, а именно сатвичный эгоизм, раджасичный эгоизм и тамасичный эгоизм. Сатвичный эгоизм не привязывает человека к самсаре, он помогает ученику обрести окончательное освобождение. Если вы попытаетесь утверждать «Ахам Брахма Асми» – «Я Брахман» – это сатвичный эгоизм. Даже в Дживанмукти есть слабый след сатвичного эгоизма. «Я король», «Я все знаю», «Я очень умен» – это раджасичный эгоизм. «Я глупец», «Я ничего не знаю» – это тамасичный эгоизм. Дословное значение или вачьярдха, относящееся к ахампада, это вритти ахам, возникающее в уме. Маленькое «я», отождествляющее себя с физическим телом. Смысловое значение или лакшьярдха. Ахампада – это атман или брахман. Большое или бесконечное «я». Идея «я» или эгоизм – это семя дерева ума. Росток – первый – появляющийся из семени аханкары – это будхи или интеллект. Из этого ростка берут начало раскидистые ветви, называемые санкальпами. Ум, чита и будхи – ничто иное, как различные названия качеств той же аханкары. Ветви васан естественным образом производят обилие карм, но если при помощи меча джняны вы отделите их от источника сердца, они будут уничтожены. Обрубите ветви ужасного дерева ума, и в итоге уничтожьте дерево полностью, с корнем.
Так, существует три способа обрубать ветви дерева ума. И первый способ – это принудительное, волевое или силовое обрубание. Наш ум постоянно дает побеги. И эти побеги выливаются в субличности, альтер-эго, мысли-формы. И при их развитии они могут стать телами в следующих жизнях. Ум очень быстро, он обладает большой способностью выдумывать себя, выдумывать ситуации, выдумывать разные эмоции. То есть мы создали какая-то мысль, и она быстро начала развиваться. Тонкое тело, оно очень быстро все так рисует. Ум обладает такой способностью. И когда повторяются устойчивые мыслеформы, они отливаются в мысли-проекции. Мысли-проекции становятся субличностями, субличности становятся альтер-эго, то есть какой-то уже большой частью нашего «я». И вот эти альтер-эго при перерождении, они набирают силу, и они становятся основой новой личности при перевоплощении. И садху, изучая механизм ума, они стараются побеги ума, основанные на прошлых васанах, пресекать. Не давать им развиваться. В соответствии с этим есть три типа пресечения побегов ума. Самые негативные побеги ума – это клеши. Это такие побеги ума, подобные ядовитым ветвям. То есть тамасично-раджасичные. Там это связанные с гневом сильным, сильным невежеством, завистью, алчностью, соперничеством, сильным вожделением. И вот первый способ – это пресечение. То есть, когда мы замечаем побег ума, Желание ума что-то нарисовать, спроецировать, захватить нас, мы его просто останавливаем. Мы жестко его останавливаем, как стражники. И рекомендуется, например, аналитические медитации четырех осознанностей, где надо жестко просто остановить размышление ума, его фантазии, развитие его привязанности в какую-то сторону, чтобы не отклоняться от своего пути. Это метод сутры. Второй способ пресекать побеги ума – это пратипакшабхавана. Трансформация через введение противоядия. Например, когда гнев, когда ум порождает какую-либо мыслеформу, мы выполняем метод, который преображает ее. Например, преображаемся формой Иштадеваты или выполняем четыре бесконечных. Или любым другим способом, какие есть. Меняем направление ума и меняем качество побега ума. Превращаем их полностью в божественные. Это метод тантрийского преображения. И методы тантры основаны на том, что мы берем одну энергию и превращаем ее в другую. Мы берем не божественную, тамасичную, раджасичную энергию и превращаем ее в пустотную, недвойственную, сатвичную, или в гневное божество, или в радостное божество, или в мирное. Но мы обязательно превращаем одно в другое. Такой алхимический процесс превращения, как руду, переплавляют в золото. Методы сутры ограничены, тогда как методы тантры более широки. Если вы обладаете способностью переплавлять, то вы можете весь свой ум переплавить в чистую божественность. И вот тотальное обожествление – себя, мира и всех интенций ума – это принцип анутара-тантры. И когда мы занимаемся йогой иллюзорного тела, выполняем поклонение, мы идем по этому пути. Практикуем санкальпу – чистое видение. То есть созерцательные санкальпы в праджне-янтре, они могут играть роль как и самоосвобождения, так и трансформации клеш. Одна и та же санкальпа. Например, санкальпа «чистое видение» может преображать нечистые тенденции ума или санкальпа «божественная гордость». Она может как помогать созерцанию, так и преображать. И третий способ – отсекать побеги ума – это самоосвобождение, самоотдача и самоузнавание. Самый высокий, который имеет отношение к анутара-тантре, лай-йоге, джняна-йоге. Здесь наша задача не делать что-либо с самими тенденциями ума, а искать самый тонкий уровень ума, возвращаясь к памятованию о воззрении. То есть просто помня о воззрении Адвайты и переводя воззрение в плоскость созерцания и оставаясь в естественном, раскрепощенном, свободном состоянии ума, мы позволяем побегом ума просто раствориться. Когда они растворяются, это и есть самоосвобождение. И принцип анутара-тантры, как вы знаете, примерно таков. Воззрение свободно от направлений, подобно небу, вне субъекта и объекта. Созерцание – распахнутый ум, раскрепощенный в его естественной природе, бдительный, естественный и непрерывно длящийся. Поведение естественно вытекает из воззрения и созерцания. Действуя тремя способами, мы должны пресечь все побеги ума, чтобы утвердиться в чистом, сущностном, недвойственном осознавании.
Обрубание ветвей второстепенно. В первую очередь требуется уничтожить дерево с корнем. Если вы при помощи добродетельных действий уничтожите идею «я» с корнем дерева ума, тогда она не вырастет. Атмаджняна или знание себя – это огонь, уничтожающий понятие ахамкары – семени дерева ума. существует другая классификация эгоизма, а именно физический – стхула и тонкий – сукшма. Когда вы отождествляете себя с физическим телом, это физический эгоизм. Когда вы отождествляете себя с умом и карана-шарирой, телом-семенем, это тонкий эгоизм. Если вы уничтожите гордость, скупость, желание и отождествление с телом, физический эгоизм исчезнет, но останется тонкий эгоизм. Вы должны также уничтожить и тонкий эгоизм. Тонкий эгоизм более опасен и более труден для устранения. Я богатый человек. Я король. Я брамин. Это физический эгоизм. Я великий йогин. Я джняни. Я хороший садху. Это тонкий эгоизм. Есть и другая классификация ахамкары.
Тонкий эгоизм содержится в тонком теле и причинном теле. Растворить тонкий эгоизм необычайно сложно. Физический эгоизм основан на телесных представлениях, его можно растворить довольно быстро. И становясь монахами, мы это делаем, отрекаясь от мирской жизни, обладание имуществом, семейных отношений, практикуя смирение, служение другим. В общем-то, мы видим, что физический эгоизм не так сложно победить. Конечно, бывает кому-то и физический эгоизм сложно победить. Но, в общем, нормальный, хороший практикующий побеждает физический эгоизм. Тонкий эгоизм касается наших тонких двойственных представлений, наших тонких цепляний, нашей памяти, нашего цепляния за памяти, наших тонких неупорядоченных кармических визуализаций, подтаканию тонким тенденциям души, фиксированным идеям, цепляние за разные рода идеи. То есть он всегда связан с двойственностью, его растворить сложно. И первый шаг к растворению такого эгоизма является проникновение методами успокоения ума в глубокие дхьяны, в тонкую пустоту природы ума. Пустота уничтожает тонкий эгоизм. Это означает, что практикуя медитацию успокоения ума, махашанти, мы должны стремиться проникнуть как можно глубже в пустотное состояние, в глубокие дхьяны. Когда мы проникаем в пятую дхьяну, растворяются двойственные представления, связанные с астральным телом. Пятая дхьяна – это начало причинного тела. Это значит, нам удалось прорваться сквозь бесконечные образы астрального мира. Если мы утвердили себя на пятой дхьяне, на таком уровне сознания медитации, это значит, что тонкий эгоизм тонкого тела больше нас не будет властен над нами. И этот опыт позволит нам выполнять созерцание на таком же уровне. Привнести опыт пятой дхьяны в состояние осознанности после медитации. Тонкий эгоизм также связан с причинным телом. Поэтому, чтобы устранить тонкий эгоизм причинного тела, надо проникать еще глубже, в пятую, шестую, седьмую дхьяну, чтобы получить глубокий опыт пустоты. Глубокий опыт пустоты, недвойственности абсолюта, тонких световых пространств можно получить, конечно, не только через медитацию успокоения махашанти, например, кундалини-йогой, йогой сновидений. На фазе лая-крама, растворения йоги иллюзорного тела. Ключевой момент, так или иначе, мы должны прорваться в пространство чистого света, недвойственного сознавания, пронзив оболочки причинного тела, последние формы неведения. Однако, когда даже мы достигли, например, восьмой дхьяны в медитации махашанти, глубокого состояния света, частичного какого-то временного, можно сказать, с одной стороны, мы получили опыт просветленного сознания, опыт пустотности вне всякого эгоизма. Однако, если это было в спокойном состоянии, когда мысли не двигались, тело не двигалось, прана не двигалась, это одно. А вот того же самого добиться, когда все это двигается, это совсем другое. Поэтому говорят, что надо достигать просветления два раза. Первый раз во время успокоенного состояния, когда наш ум не движется во время Махашанти, или когда есть самадхи кундалини-йоги, обездвиживающие ум. И мы сделали прорыв в измерении пустотности. Мы получили этот опыт. Да, в идеальных условиях, когда ум не двигался, мы растворили наш тонкий эгоизм, достигли нирвикальпа самадхи. А потом, когда мы выходим, и наш тонкий эгоизм восстанавливается, потому что мысли двигаются, тело двигается, праны двигаются, и нам надо достичь того же в постмедитативный период. То есть состояние движения. Поэтому важно, не останавливаясь, созерцать, не привязываясь к состоянию покоя. То есть состояние покоя – это только метод. Это не есть желаемое, искомое состояние. Например, если вы мечтаете вот погрузиться в такой покой, думаете, вот бы войти в Махашанти и не выходить никогда. То гуру вам скажет, не сиди в покое, потому что ты не преодолеешь в состоянии движения свои васаны остаточные. В древности были святые и йоги, которые практиковали медитацию покоя. И они так могли входить в состояние покоя, что теряли чувство времени. И один учитель с учениками работал в огороде, и однажды он наткнулся на святого. Они раскопали святого просто. Он сидел в позе лотоса и медитировал в земле. И они помассировали его руки, ноги, полили его теплой водой. Там этот учитель почитал мантры. Этот святой начал шевелиться. Его тело сидело в позе лотоса, он вышел из позы лотоса. И когда его сознание вернулось в тело, он огляделся вокруг и попросил молока. Ему дали молока, он попил молока, жизненная сила начала циркулировать по телу. Он спросил, какая эпоха сейчас, кто царь, как называется королевство. То есть он даже не мог себя, его не могли даже отождествить, из какого он времени, столько, может быть, тысяч лет он медитировал, столько прошло времени. В Таиланде есть некоторые из архатов буддийских, которые сидят в медитации, и у них способ такой. Они не умирали, они просто садились в постоянную медитацию Махашанди. И как бы у них такое состояние. Они не умерли, они не живы, их даже в теле там жизнь поддерживается. Тела просто как мумии. Но они не умерли. Там есть еще какие-то признаки, которые говорят о том, что они до сих пор живы. Там 500 лет некоторым, 800. То есть они находятся в состоянии чистого света. Можно сказать, в непроявленном переживании брахмана, в недвойственности. Или в причинном, может быть, состоянии. Трудно определить так, не войдя в душу, не посмотрев. А лезть в чужую душу тоже грех. Без спроса, без приглашения. Это как чужую электронную почту смотреть, подглядывать, если не просят. Но факт остается, что они пребывают в очень глубоком успокоении, то есть это налицо феноменальные успехи в медитации покоя, в медитации Махашанти. Однако, даже феноменальные успехи в медитации Махашанти, если они не сопровождаются растворением васан, растворением тонкого эгоизма, при движении не есть достижение. Это очень четко говорят учения и святые. Потому что именно в движении растворение тонких форм эгоизма, самоосвобождение и самоузнавание, вот это достижение чего-то стоит. И растворение тонкого эгоизма в движении – это совершенно другие процессы. Это не чита вритти ниродха, как говорил в йога-сутре Патанджали. То есть вся Махашанти, вся Раджа-йога построена на простом принципе. Чита вритти ниродха. То есть прекращение, остановка любых активностей ума. А прекращение тонкого эгоизма на форме движения – это другой принцип совершенно. Правана прасутти называется. Это принцип анутара тантры, принцип лая-йоги. Возвращение к источнику. То есть самоосвобождение, самоузнавание, самоотдача через возвращение к источнику. И поэтому, достигнув первый раз просветления в медитации пустоты, медитации успокоения, нам придется второй раз достигать просветления. Может, кто это не слышал, может, кому это удивительно. Но это просто такое образное выражение. То есть второй раз достигать просветления, имеется в виду, что надо подтвердить то же состояние пустоты, то же проникновение в тонкий ум, которое было достигнуто в успокоении, теперь наяву, в движении, в мыслях. Надо достичь того же состояния. Вот это имеется в виду второе просветление. Это означает, что надо овладевать самоосвобождением, самоотдачей и самоузнаванием, которые гарантируют растворение тонкого эгоизма. И когда тонкий эгоизм растворяется, тогда что? Тогда пустотная основа ума превращается в бесконечное тело мудрости. А вот сияние этой пустотной основы ума превращается в иллюзорное тело. Само тело мудрости, оно недвойственно, неопределимо, нефиксировано, не имеет каких-то границ и образов. Это как пространство. А вот его сияние отливается в божественные формы, в божественные эманации, которым не бывает числа, может быть. Все зависит только от силы воли йогина, от его достижений шакти. А способность беспрепятственного проявления вот этого сияния тела мудрости, это и есть ситха-деха, тело проявления. Это значит, сила сознания йогина может проявляться в любом из миров. В мире людей, в мире нагов, в мире животных, в мире претов, в мире асуров, в мире адских существ, в мире Петриса, в мире Ганхаров, где угодно. Вот когда вот эта способность проникать везде и проявлять божественную лилу, не отождествляться, сохраняя естественное осознавание, достигается, говорят, что йогин реализовал ситха-деха. Ситха-деха – это способность беспрепятственного проявления, беспрепятственного проникновения. Вот эти три тела реализуются, когда мы уничтожаем наш тонкий эгоизм через это второе просветление.
Есть и другая классификация аханкары, а именно саманья аханкары, обычный эгоизм, и вишеша аханкара, особый эгоизм. Обычный эгоизм присутствует в животном. Вишеша аханкара присутствует у людей. Вы говорите «тело мое». Грифы, шакалы и рыбы также говорят «это тело наше». Если вы снимете с луковицы оболочку одну за другой, луковица превратится в воздушное ничто. Так же и я. Тело, ум, прана, чувства и так далее – все они являются комбинациями пяти элементов и танмантр. Все они – лишь модификация пракрити. Тогда где же я? Физическое тело принадлежит Вират, астральное – Хираньягарбхи, а каузальное тело – Ишвари. Где тогда я? Я – это иллюзорное ничто.
Физическое тело принадлежит Вират, означает, что мы берем для физического тела материалы подручные, элементы природы. То есть пять элементов природы и формируем свое тело. Астральное принадлежит Хираньягарбхе, это означает, что мы берем из измерения астрального мира, из тела Абсолюта в астральном мире, она называется Хираньягарбхе, мы берем астральную материю и формируем астральное тело. То есть это тоже как бы не наше. Мы на время просто пользуемся этой материей. И причинное тело принадлежит Ишваре. При его формировании мы тоже берем энергию Ишвары на время для создания причинного тела. То есть ничто из этого, что мы считаем собой, не является нашим. Мы берем, так сказать, попользоваться этот материал, и из них формируем свои тонкие тела.
Я – это иллюзорное ничто, созданное жонглёром умом. Нельзя сказать, что что-то существует, если у него нет причины. Это тело, чьей причиной являются кармы, не является причиной само. Знание или сознание о нем также иллюзорно. Поэтому аханкара и другие эффекты, вызванные иллюзорностью знания, также не существуют. Истинное «Я» — это сад чит ананда. Брахман исключительно.
Ом. Ом.